Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в книге «Чисел», 21 глава. У нас с вами уже 232-я встреча. И мы подходим к 8-му и последнему ропоту израильтян в пустыне. Помните, я предлагал считать время по ропотам? Вот это уже конец топтания израильтян в пустыне. Они уже начинают двигаться в сторону земли обетованной. И 21 глава содержит и ропот, и победу, и песню, и испытание. Собственно говоря, поэтому без лишних слов давайте начнем читать 21 главу книги «Чисел». Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал хананеев в руки ему. И он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушествовать народ на пути. Вроде бы все нормально. Первая победа. Легкая такая победа. О битве почти ничего не говорится. Вот этот местный царь выступил против Израиля. Вот Израиль говорит Богу: «Дашь нам этот народ?» Бог говорит: «Дам». И так оно и случилось. И кажется, что из первой победы израильтяне вообще не сделали никаких выводов. Пошли дальше. И тут надо обходить Эдом. Помните вот ситуацию, о которой мы говорили с вами в прошлой передаче? Эдомский царь их не пропускает. И люди отреагировали скорее на вот эту необходимость. Они не радуются победе. Вместо этого они начинают ворчать по поводу того, что вот нужно обходить, и по поводу того, что опять это пустыня. Кстати, это общечеловеческая история, когда есть разные события, причем происходят они одновременно. Какие-то события достойны радости, какие-то действительно повергают, ну, в такое уныние. Так вот, уныние приходит скорее. Я думаю, что это еще одно последствие греховной природы человека. 5 стих, кстати, уныние это вам тоже будет знакомым. Его причина также знакома. «И говорил народ против Бога и против Моисея: „Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища“». Опять-таки, негодная пища, друзья мои, это манна. Не что-нибудь, а тот самый хлеб, который Бог дал с неба. Я напомню, что Иисус говорил о себе как о хлебе, пришедшем с неба. И здесь, в Ветхом Завете, люди начинают проявлять недовольство той манной, которая у них есть. В Новом Завете люди проявляют недовольство тем, что Христос не так поступает и не то делает. По поводу недовольства жизнью и служением, и смертью и воскресением Иисуса Христа мы уже говорили и еще будем говорить. А вот по поводу манны, которую называли негодной пищей или неподходящей пищей, я прочитаю то, что говорится в книге Второзакония, это 5-я книга Ветхого Завета, 8 глава, 4 стих. Это описание того времени, которое Израиль провел в пустыне. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. На самом деле, это замечательное напоминание того, что сама жизнь была другой. Помните, мы говорили, Бог был рядом с ними, Он был вместе с ними. И вот это присутствие Божие сопровождалось несколькими конкретными проявлениями. Среди них и те, которые упомянуты здесь. Одежда не ветшала. Вы можете себе представить, что это такое носить один костюм 40 лет, еще и находясь постоянно в движении и в жаре к тому же. И нога не пухла. Мой знакомый врач говорил мне о том, что ноги начинают пухнуть при ходьбе, когда в пище не хватает каких-то веществ, не хватает необходимых витаминов. Тот факт, что нога не пухла, указывает на то, что пища-то была идеальной. Они считали, что она негодная. На самом деле Бог им дал идеальную пищу для пустыни, идеальную пищу для той ситуации, в которой они находились. Мне тут один слушатель написал, что манну можно сравнить с кошачьим кормом. Сначала мне стало как-то не по себе от такого сравнения, но я прочитал письмо дальше. Человек пишет, нужно сравнивать с позицией кошки. Живет кошка, и каждый день откуда-то сверху к ней в тарелочку или в мисочку сыплется этот кошачий корм. Если кошка живет на корме и только на корме, то получает она его два раза в день. Очень точно и четко. И корм содержит все необходимые вещества для этой кошки. Она не понимает его структуру, она не понимает его рецепт, но все равно она довольна. Я понимаю, что любое сравнение, конечно, хромает. Но, друзья, что-то в этом есть. Бог посылал израильтянам все, что им необходимо. В это время, в этой ситуации, в этой пустыне. А они все равно продолжают проявлять недовольство. Человек в принципе недоволен, он остается недоволен. Мы так устроены. Ехал я недавно на скоростной электричке. Совсем недавно пустили эти электрички. Там, где нужно было раньше ехать 2 часа, теперь 1 час с небольшим. И вот сидят бабушки в электричке, и одна другой говорит, вообще-то, говорит, это безобразие. Только сядешь в поезд и уже приехал. А поговорить когда? Она жалуется, хотя и полушутливым тоном, на скоростную электричку. Эта скорость не дает ей возможности поговорить с другой бабушкой, потому что они быстро доезжают до места своего назначения. Да-да-да, вот такие мы люди, так мы устроены. Израильтяне были грешниками, мы остаемся грешниками. Израильтяне не знали, что с этим делать, но они понимали свою зависимость от Бога, они понимали необходимость принесения жертв. Мы лучше, чем израильтяне, знаем, что с этим делать, потому что Иисус Христос открылся нам. Вот эта правда, эта истина о каждом из нас определяет очень многое в нашей жизни. Иногда люди думают, что ну вот я такой образованный, я такой просвещенный, или я такой духовный. Слушайте, кем бы мы ни были, мы прежде всего грешники, а без Христа так и останемся этими грешниками. Потому что праведность дается нам через Иисуса Христа. И мы можем говорить о себе как о детях Божьих, также только через Иисуса Христа. Иисус ведь пришел на эту землю, пришел в этот мир не для себя, Он пришел для нас. И вот Бог наказывает израильтян за этот очередной 8-й уже ропот. Читаем дальше, начиная с 6 стиха. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе». Народ начинает понимать то, о чем мы только что с вами говорили. Мы согрешили, мы грешники. Нам нужна защита. Никакой другой защиты, кроме защиты от Бога, у нас нет. Но мы не понимаем, как может быть устроена эта защита. Они просят: «Помолись, чтобы Бог удалил змеев». Обратите, пожалуйста, внимание на исходную посылку. «Помолись, чтобы этих змеев, этого зла, не было». «Помолись, чтобы Бог изменил ситуацию вокруг нас». «Эти змеи причиняют нам зло, значит, их надо убрать. Помолись об этом». Но Бог устраивает все совершенно иначе. 8 стих. «И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя». Да, вы помните, что израильтяне шли со знаменами, у каждого колена было знамя. Так вот здесь на знамени должен был быть уже не лев или какое-то другое животное, на знамени должен был быть медный змей. Читаем дальше. «И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив». Бог отвечает на молитву, но не так, как хотели израильтяне. Израильтяне просили убрать змеев. Бог говорит: «Я дам вам другого змея, я дам вам способ остаться в живых». Бог говорит: «Смотрите вверх, смотрите на знамя, смотрите на этого змея, которого я дал вам». Читаем дальше. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Изначальная просьба израильтян означала бы, что никакие змеи больше не жалили бы никого из людей. Но эту просьбу Бог не исполнил. Бог фактически сказал: «Да, будут жалить, но от этого будет средство. Смотри вверх, смотри на знамя, смотри на этого змея». И вот что еще интересно. Если бы кто-то из израильтян возразил, говоря: «Я не понимаю, как это работает, мне не ясен механизм самого процесса», то его ожидала бы смерть от укуса, от этого жала. Дело-то в том, что у них не было уже возможности возражать. Тот, кто хотел жить, смотрел на змея. Именно об этом эпизоде истории Израиля вспоминает Иисус в разговоре с Никодимом в 3 главе Евангелия от Иоанна. Никодим пришел, чтобы выяснить, кто такой Иисус. Он понимает, что таких чудес, какие делает Христос, никто больше не может делать. Никодим пришел, как если бы какой-нибудь израильтянин пришел, чтобы выяснить технику и технологию и принцип работы этого самого змея. Но Никодиму открыто ровно то же самое. «Смотри вверх, смотри на Сына Божия, на Христа, смотри на Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Человеческого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Читаем мы в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Контекст 21 главы книги чисел помогает нам лучше понять и 3 главу Евангелия от Иоанна. В 21 главе книги чисел Бог проявляет любовь к людям, которые много-много раз подряд ворчат, к людям, которые не слушаются Его, к людям, которые зачастую не верят Ему. Он как бы говорит им: вот выбор между жизнью и смертью. Смотри вверх, смотри на этого змея. Готов ли ты жить? Христос делает то же самое. Да, будут богословские беседы, да, будут богословские споры даже, но для того, чтобы жить, ты должен смотреть на Христа. Другого способа остаться в живых просто нет. Мы с вами уже говорили о том, что Христа распяли вместо отпущенного на свободу разбойника, Варавы. Он занял чужой крест, крест Варавы. Но это также и наш с вами крест. Он распят вместо нас. И прощает он нас не просто своей любовью. Что-то должно быть сделано. Мы с вами уже читали Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Если бы 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна писали некоторые современные любители человеков, то звучал бы он примерно так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал так, чтобы никто не погиб». Или просто «Ибо так возлюбил Бог мир, что теперь никто не погибнет». Или даже никто, верующий в него, не погибнет. Но этого было мало. Надо было сделать еще что-то. Кто-то должен был умереть за этих грешных людей, за тех, кто выступает против, за тех, кто не согласен. Принцип очень прост. Либо вы смотрите на Христа как Спасителя, и тогда вы живете, либо нет. Если нет, то уже совершенно не важно, кто вы по жизни и какие у вас заслуги.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
После этого инцидента израильтяне пошли дальше. 21 глава, 16 стих. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». А Иисус потом придет в этот мир и скажет: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Он сам станет тем колодезем, он сам станет этим источником. Видите, сколько параллелей? История о змее параллельна 3 главе Евангелия от Иоанна. История о колодце, об источнике параллельна 7 главе Евангелия от Иоанна. Ветхий Завет указывает на Христа. 17 стих. Некоторые комментаторы интерпретируют чуть ли не как языческую песнь. Я уверен, однако, что это один из высших эпизодов, высших моментов в истории Израиля. «Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся колодезь, пойте ему». И следующая часть, начало 18 стиха. «Колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Они благодарят Бога за то, как он заботится о них. Они видят Божию руку. Они начинают смиряться под Божию руку. И дальше и победы, и трудности. Мы видели, что некоторые народы не пропускают их вперед. Это уже не новость. И об этом мы с вами еще будем читать. Вот-вот они войдут уже в землю обетованную. Прежде чем мы с вами об этом прочитаем, однако, нам предстоит еще одна книга Ветхого Завета. Это книга Второзакония. Чрезвычайно важная книга, которая дана Израилю как раз в те последние времена, в тот последний отрезок пребывания в пустыне. В 25 главе книги Чисел наше внимание переходит на новое поколение, на тех молодых израильтян, которые теперь будут во многом определяющими в дальнейшей судьбе этого народа. Вы скажете: 21 глава, а мы тут сразу переходим к 25-й. А что между ними? А между ними, друзья, весьма непонятная история. Я знаю людей, которые хотят, чтобы в Библии все было легко и понятно. Может быть, я этого и хотел бы, но я понимаю, что это не так. Многое в Библии оказывается необъясненным или не совсем объясненным. Есть в Священном Писании и загадочные действующие лица, загадочные персонажи. С одной стороны, люди, о которых написано много, подробно, на вопросы, о жизни которых мы находим ответы. С другой стороны, весьма загадочные люди, которых Дух Святой показывает нам довольно расплывчато. Хотелось бы найти подробную информацию об этих людях, но не получается. Приведу несколько таких примеров. Вот, например, Каин. Одна глава книги «Бытие» говорит о нем. Потом упоминание, конечно, есть. Но портрета, настоящего портрета, так и не получается. В Каине остается элемент загадки. Мы рисуем его как злодея, но мы видим, что Бог дает ему свою защиту. Что-то невероятное, что-то из другого мира есть в этом человеке. Или Исав. Помните еще, кто это такой? Брат Иакова. Картинка Иакова у нас получается. С картинкой Исава все гораздо сложнее. Больше иксов, больше неизвестных. В этом же ряду Валаам, о котором 22, 23 и 24 главы книги чисел. В этом же ряду я бы поставил Самсона. Вроде бы о нем много сказано, но таинственность в нем остается. Авессалом. Да-да, тот самый Авессалом, сын Давида. Весьма таинственный персонаж. В Новом Завете. Ну, например, богатый юноша, который пришел ко Христу. А вот потом, вернулся ли он ко Христу? Раздал ли он, продал ли он все, что имеет? Я не знаю. Еще один персонаж. Понимаю, что многих сейчас повергну в недоумение, но все-таки. Иуда Искариот. Вот вы можете, положа руку на сердце, сказать, что понимаете Иуду Искариота? Негодяй? Очевидно. Но как же этого негодяйства не заметил никто из учеников за 3 года? Более того, ведь Иуда Искариот, как и другие ученики, возвещал Евангелие, творил чудеса. Ничего необычного в нем не замечали. Анания и Сапфира, еще 2 не очень понятных героя. Нам хочется, чтобы они были понятными. Но честные вопросы об этих людях не дают покоя. Я уже сказал, что один из таких загадочных героев Ветхого Завета — это Валаам. Кто он? Настоящий Божий пророк? Кто-то скажет «да». А может быть, он только религиозный вымогатель? На это тоже многие скажут «да», не пророк, а только вымогатель. Кто же он такой? Рассудите сами. Подумайте сами. А может, и не стоит думать? Полагаю, что стоит. По нескольким причинам. Во-первых, пророк Михей, книгу которого мы будем с вами читать несколько позже, в своей книге очень четко дает израильскому народу указание помнить про Валаама. Книга пророка Михея, 6 глава, 5 стих. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Об этом нужно помнить, об этом нужно размышлять, чтобы познать не что-нибудь, а праведные действия Господни. Кстати, о Валааме в Священном Писании сказано больше, чем о Марии, матери Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. О Валааме сказано также больше, чем о 10 из 12 апостолов. И даже Новый Завет говорит о Валааме 3. и всякий раз в связи с отступлением. О нем мы читаем во втором послании Петра, в послании Иуды, а также в Откровении Иоанна Богослова. Так кто же он? 22 глава начинает отвечать на эти вопросы. По национальности, по государственной принадлежности – мадианитянин. Пришел он с гор Востока. Он был пророком, и у него была определенная репутация. А вот был ли он настоящим? Поговорим об этом в следующий раз. А пока давайте начнем читать 22 главу книги чисел. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Амореям. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен. И устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. Так кто же он? Валаам. Знаете, у меня есть на этот счет мнение. Я этим мнением с вами обязательно поделюсь в следующий раз. Но, к Слову Божьему, каждый да приступает сам. Итак, встретимся в следующей передаче. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.